Шестое. Оно прорвалось 20-21 апреля. Движение вспыхнуло стихийно, никем не подготовленное. Движение было настолько резко направлено против правительства, что один полк выступил даже вооруженным и явился к Мариинскому дворцу, чтобы арестовать министров. Страница 63. Всем стало до очевидности ясно, что правительство держаться не может. Советы могли и должны были взять власть в свои руки без малейшего сопротивления с чьей бы то ни было стороны. Вместо этого эсеры и меньшевики поддержали падающее правительство капиталистов, запутали себя еще больше соглашательством с ним, сделали еще более роковые, ведущие к гибели революции, шаги. Революция учит все классы с быстротой и основательностью, невиданными в обычное мирное время. Капиталисты, наилучше организованные, наиболее опытные в делах классовой борьбы и политики, научились быстрее других. Видя, что положение правительства неудержимо, они прибегли к приему, который в течение целого ряда десятилетий после 1848 года практиковался капиталистами других стран для одурачения, разделения и обессиления рабочих. Этот прием, так называемая коалиционная, то есть соединенная, составленная из буржуазии и перебежчиков социализма, общее министерство. В тех странах, где дольше всего существует свобода и демократия, наряду с революционным рабочим движением, в Англии и во Франции, капиталисты много раз и с большим успехом употребляли этот прием. Социалистические вожди, входя в министерство буржуазии, непременно оказывались подставными фигурами, куклами, ширмой для капиталистов, орудием обмана рабочих. Демократические и республиканские капиталисты России пустили в ход этот самый прием. Эсеры и меньшевики сразу дали себя одурачить, и 6 мая коалиционное министерство с участием Чернова, Церетели и компании стало фактом. Дурачки эсеровской и меньшевистской партии ликовали, купаясь самовлюбленно в лучах министерской славы их вождей. Капиталисты потирали руки от удовольствия, получив себе помощников против народа в лице вождей советов, получив обещание от них поддерживать наступательные действия на фронте, то есть возобновление приостановившейся было империалистической грабительской войны. Капиталисты знали все надутое бессилие этих вождей, знали, что обещания со стороны буржуазии насчет контроля и даже организации производства, насчет политики мира и тому подобного никогда не будут исполнены. Страница 64. Так и оказалось. Вторая полоса в развитии революции – 6 мая по 9 или по 18 июня вполне подтвердило расчет капиталистов на легкость одурачивания эсеров и меньшевиков. Пока Пешехонов и Скобелев обманывали себя и народ пышными фразами, что с капиталистов возьмут 100% прибыли, что их сопротивление сломлено и тому подобное, капиталисты продолжали укрепляться. Пешехонов, 1867-1933 годы. Буржуазный общественный деятель и публицист. В 90-х годах либеральный народник. Сотрудник, а с 1904 года член редакции журнала «Русское богатство». Сотрудничал в либеральном анархическом журнале «Освобождение» и газете эсеров «Революционная Россия». С 1906 года один из руководителей мелкобуржуазной партии народных социалистов, НСов. В 1917 году министр продовольствия в буржуазном временном правительстве. После Октябрьской социалистической революции вел борьбу против советской власти. С 1922 года белый эмигрант. Ничего. Равнёхонько ничего на деле не было за это время предпринято для обуздания капиталистов. Министры из перебежчиков социализма оказывались говорильными машинами для отвода глаз угнетенным классам. А весь аппарат государственного управления оставался на деле в руках бюрократии, чиновничества и буржуазии. Пресловутый Пальчинский, товарищ министра промышленности, был типичным представителем этого аппарата, тормозящим какие бы то ни было меры против капиталистов. Министры болтали, все оставалось по-старому. Пальчинский, 1875-1929 годы. Инженер, организатор синдиката «Продуголь», был тесно связан с банковскими кругами. После февральской революции 1917 года товарищ министра торговли и промышленности в буржуазном временном правительстве, вдохновитель саботажа промышленников, боролся против демократических организаций. Начальник обороны Зимнего дворца 25 октября, 7 ноября 1917 года. После Октябрьской социалистической революции один из организаторов вредительства в советской промышленности. Министр Церетели в особенности был употребляем буржуазией для борьбы против революции. Его посылали успокаивать Кронштадт, когда тамошние революционеры дошли до такой продерзости, что посмели сместить назначенного комиссара. Буржуазия открыла в своих газетах неимоверно шумную, злостную, бешеную кампанию лжи, клеветы и травли против Кронштадта, обвиняя его в желании отложиться от России, повторяя эту и подобные нелепости на тысячу ладов, запугивая мелкую буржуазию и филистеров. Типичнейший представитель тупого, запуганного филистерства Церетели всех добросовестнее попадался на удочку буржуазной травли, всех усерднее громил и усмирял Кронштадт, не понимая своей роли лакея контрреволюционной буржуазии. Выходило так, что он являлся орудием проведения такого соглашения с революционным Кронштадтом, что комиссар в Кронштадте не назначался просто-напросто правительством, а выбирался на месте и утверждался правительством. На подобные жалкие компромиссы тратили свое время министры, перебежавшие от социализма к буржуазии. Страница 65. Там, где не мог бы появиться министр-буржуа с защитой правительства, перед революционными рабочими или в советах, там появлялся, вернее, туда посылался буржуазией социалистический министр Скобелев, Церетели, Чернов и тому подобные, и добросовестно выполнял буржуазное дело, лез из кожи, защищая министерство, обелял капиталистов, одурачивал народ повторением обещаний, 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 советами «погодить, погодить и погодить». Министр Чернов был занят в особенности торговлей со своими буржуазными коллегами. До самого июля месяца, до открывшегося тогда после движения 3-4 июля нового кризиса власти, до ухода кадетов из министерства, министр Чернов все время занят был полезным, интересным, глубоконародным делом уговаривания своих буржуазных коллег, усовещивания их согласиться хотя бы на запрещение земельных сделок купли-продажи. Это запрещение было торжественнейшим образом обещано крестьянам на Всероссийском съезде Совете крестьянских депутатов в Питере. Но обещание так и осталось обещанием. Чернов так и не мог выполнить его ни в мае, ни в июне, до тех самых пор, пока революционная волна стихийного взрыва 3-4 июля, совпавшая с уходом кадетов из министерства, не дала возможность провести этой меры. Но и тогда эта мера оказалась одинокой, бессильной внести серьезные улучшения в дело борьбы крестьянства против помещиков за землю. На фронте в это время ту контрреволюционную империалистическую задачу возобновления империалистической грабительской войны, ту задачу, которую не мог выполнить ненавистный народу Гучков, с успехом и блеском выполнял революционный демократ Керенский, новоиспеченный член партии социалистов-революционеров. Он упивался собственным красноречием, ему курили фимиам империалисты, игравшие им как пешкой, ему льстили, его боготворили, все за то, что он верой и правдой служил капиталистам, убеждая революционные войска согласиться на возобновление войны, ведущейся во исполнении договоров царя Николая II с капиталистами Англии и Франции. Войны ради получения русскими капиталистами Константинополя и Львова, Эрзерума и Трапезунда. Страница 66-я. Так прошла вторая полоса русской революции с 6 мая по 9 июня. Контрреволюционная буржуазия усилилась, укрепилась под прикрытием и под защитой социалистических министров, подготовив наступление и против внешнего врага, и против внутреннего, то есть революционных рабочих.